Я уже включен, да? Ребята, вы меня слышите? Нормально. О, прекрасно. Я вас всех приветствую. Там какие-то очкарики симпатичные впереди сидят. У вас есть вопрос для начала. Ну, давайте начнем с вашего вопроса. Я вас слушаю.
Здравствуйте, уважаемый Раф.
Здравствуйте.
Во многих книгах и статьях, в частности, в «Постижении высших миров» написано, что нужно беречь свое духовное желание. И когда наполняешь желание своего тела, желание нашего мира, нужно следить, чтобы они не мешали твоему духовному желанию. Вот. И мне непонятно, как они могут мешать, ведь наполнение же приходит в разные сосуды. Наполнение духовное в духовный, а материальное в сосуд нашего мира.
Ну, это, конечно, фраза, она не раскрывает того, что тут надо сказать. Дело в том, что если у человека свобода воли противопостоять своим желаниям, как он должен выбирать свой путь в жизни? Каким образом его свыше соблазняют, чтобы оттащить за уши от приближения к Творцу? И как он должен пытаться этому сопротивляться. Вопросов на эту тему очень много. То есть, каким образом нам правильно работать с нашими желаниями? Желания являются нашей материей. Есть люди, которые ограничивают себя во всем, считают при этом себя праведниками. Все религии, абсолютно все религии, почитают людей, которые скромничают, которые уменьшают нарочито свой эгоизм, которые у всех на виду пытаются показать, что они ограничиваются малым в своей жизни и так далее. Считается, что это говорит о внутренних свойствах человека. Мы можем воспитать человека, чтобы он очень мало употреблял своими желаниями. Мы можем увидеть, как человек с огромными желаниями вдруг ограничивает себя во всем, если ему об этом сказали врачи, что он находится в угрожающем состоянии. Или спортсмен для достижения каких-то рекордов и так далее. То есть, если человек сам, поскольку он абсолютный эгоизм, ограничивает собственные желания, значит, он идет на еще больше выигрыш. Как, допустим, толстяк, которому надо обязательно похудеть, иначе у него угрожающая толстота, угрожающая ему его здоровью. То есть любое наше ограничение желаний, если мы сами их будем ограничивать, это является абсолютно чистым эгоистическим действием. Эгоистическим действием. И вы всегда это можете узнать и найти. Обратитесь к психологам, они вам все это объяснят. И они найдут ваши внутренние мотивы. Вы можете снаружи выглядеть таким уж божьим одуванчиком. И на самом деле вам расскажут умные люди о том, что вы настоящий самый большой эгоист. И действуют всевозможные ваши эгоистические порывы, желания и цели. То есть человек, если он на 100% эгоист, он никогда не может сам себя исправить. Как я сам себя вот так вот за волосы вытащу из этого эгоизма? Если любая моя мысль, задумка, план, что бы ни было, они в свою очередь эгоистические. И если я делаю какое-то действие или меняю свое состояние на другое, если я меняю его, то я и всегда его поменяю на более лучшее. На более худшее не смогу. Не смогу. Я могу сделать иногда себе вред, якобы вред, но это в том случае, если в дальнейшем я вижу, что это принесет мне пользу. Человек идет на операцию. Человек переносит большие тяжести, страдания в своей жизни. Но он при этом сделал внутренний расчет, что он выигрывает. И этот выигрыш стоит этих усилий и стоит этих страданий. Иначе эгоизм нам не даст возможности на йоту продвинуться вперед. не может дать. Я не могу пошевелить пальцем своим, если я при этом не получаю энергию. Так ведь? Энергия должна быть как движущая сила. А откуда я ее беру, эту энергию? Электроны, молекулы, все работает. Откуда берется эта энергия? Эта энергия берется из расчета достичь более лучшего состояния. Иначе никак. Бали Сулам объясняет это в нескольких статьях, и у меня это написано во многих книгах. Если это так, то каким же образом мы можем работать с эгоизмом? После многих-многих всевозможных стараний, страданий, попыток что-то сделать с собой самому, человек начинает понимать, что сам, что бы он ни делал, это тот же самый эгоизм, с которым он пришел и начал свой путь. Иногда уходит несколько лет на то, чтобы наконец-то понять, что я сам с собой ничего поделать не могу. Я остаюсь совершенно тем же. Даже еще более ухищренным, коварным эгоистом. Что же делать все-таки дальше? Здесь, когда человек это понимает, одновременно с этим он начинает осознавать, что есть высшая сила, которая создала этот эгоизм, и которая может его исправить. Которая может его исправить. Только эту силу надо попросить. Надо ее притянуть. Надо ее заставить, вынудить, чтобы она тебя исправила. Зачем так сделано этой высшей силой? Она не могла сразу создать нас добрыми, хорошими, правильными, соответственно, с этим вечными, совершенными, абсолютными, подобной себе. Потому что тогда бы мы, если бы были такими же, как она, мы были бы абсолютно, абсолютно отключенными от постижения реальности. Мы его просто бы, как атомы, как молекулы бы существовали, сделанные. А эта высшая сила желает, чтобы мы не были сделанные ею, а чтобы мы захотели стать такими, как она, познали бы ее, потребовали, чтобы она нас изменила, переделала, чтобы мы поняли, кто она такая извне, не будучи как она. И сказали, сделай меня таким, сделай меня таким, сделай меня таким. Я хочу быть похожим на тебя в этом, в этом, в этом. Когда человек требует этой высшей силы, значит, во-первых, его желания становятся уже равными этой высшей силе. Он желает быть таким, как она. И кроме того, он понимает, на каком уровне она находится и что она собой представляет. То есть человек при этом достигает и силы, и разум, как у Творца. Вот в этом заключается весь наш процесс самопознания и затем исправления и постижения духовного. Первая стадия, как правило, это просто учеба, попытка там в группе, там-сям как-то себя искать, находить. Человек вообще еще не знает, что он делает, куда он попал. Его что-то привлекает, но он сам не знает почему. А потом постепенно он начинает осознавать, что надо как-то меняться. А как меняться? Пробует сам, пробует относительно группы, где, как. Если он пробует себя правильно, то есть с помощью книг и с помощью группы, то он начинает осознавать, что он сам себя исправить не может. Только высшая сила, которая его сотворила. Потому что при изучении в группе с правильным намерением на него не сходит, как мы с вами уже говорили, ор-макиф, окружающий свет. И этот свет дает человеку ощущение, что я тебя создал, и у меня вся сила, которая может тебя исправить. Но это только человек, если включается в группу и включается в книги. И тогда из этого уже постижения того, что необходима помощь свыше, которая от силы, которая создала эгоизм, человек уже обращается к этой силе и начинает требовать, просить. Но это требование, просьба, они должны быть абсолютно осознанными. не просто так. Я кричу, просто так кричу, и мне дают. Поначалу такое тоже есть, как младенец. Он орет, но взрослые знают, что, он ему, что ему надо. И ему дают. А по мере того, как он взрослеет, он уже избирательно должен требовать у них. И мы уже требуем от ребенка. Ты попроси, покажи мне, что ты просишь. Расскажи, что тебе надо. Мы у него так требуем. Потому что желаем от него разумного отношения. Желаем от него коммуникации с нами. Вот то же самое желает высшая сила относительно нас. И получается, что именно вот в таких вот последовательных, постепенных ступеньках движения к высшей силе, постижение в том, что она необходима, что только она может помочь, что она поможет обязательно, но только в том случае, если я правильно ее попрошу, если я буду знать, о чем просить, таким образом человек достигает первого мана, так называемый. Ман – это то, что написано в Торе «манна небесная». То есть он первый раз выдавливает из себя в такую просьбу, которая осознанна им и воспринимается высшей силой. То есть возникает первый контакт. Я прошу о правильном продвижении, о правильном шаге, чтобы эта высшая сила сделала надо мной правильное действие. И тогда она немедленно это действует, делает. Так же, как в нашем мире, родители с ребенком. Они только желают, чтобы он правильно попросил. О, сказал какое-то новое слово, сделал какое-то правильное действие, тут же ему дается вознаграждение. То, что он хочет, сразу же ему дают. Так вот, по такому принципу мы действуем. Значит, вопрос был работа с желаниями. С желаниями напрямую работать нельзя. Мы с ними в итоге ничего сделать не можем. Мы только достигаем состояния, когда видим, что они созданы свыше, они находятся под властью высшей силы. Я абсолютно не могу с ними ничего сделать. Поднимаю руки. И пытаюсь только лишь понять, каким образом я могу эту высшую силу заставить меня исправить. Вот. Это практически вся наша работа. Еще вопрос? Пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. У меня такой вопрос. Меня зовут Павел. Как достичь ощущения величия Пятого Отца? Спасибо.
Как достичь ощущения величия Творца?
Да, да, да.
Величие Творца нам необходимо для того, чтобы его просить о том, чтобы он нас изменил. Величие Творца нам необходимо для того, чтобы осознать, что он управляет абсолютно всем. То есть одна высшая сила, нет никого кроме него. Есть одна. Если бы было несколько сил, то это значит уже не творец, это значит уже какой-то балаган. Это уже как бы в нашем мире. Каббалисты говорят о том, что существует одна единственная высшая сила. Творец. И эта высшая сила сотворила нас. Желание. Сотворило его противоположным себе. Почему? Чтобы мы осознали эту высшую силу и стали такими, как она. То есть мы в нашем мире постепенно, в течение многих кругооборотов жизни приходим к первому какому-то толчку к высшей силе, да? И приводит нас каким-то образом к книжке, которая нам объясняет, эта книжка, о том, что же это за сила. Если бы этой книжки бы не было, мы бы ничего, ни о чем бы не догадались бы в жизни. Мы видим по древним всяким верованиям, до до того момента, когда люди постигли эту высшую силу, что человек верил в черте знает что. Возьмите там мифы Древней Греции, языческие всевозможные и так далее. То есть это совершенно сумасброд. А человек, который в нашем мире сейчас получает какое-то устремление к Творцу, это устремление к Творцу выражается в том, что ему дается в руки книга. Этого недостаточно, потому что Творец является альтруистической силой. Для того, чтобы мне каким-то образом войти с ним в контакт, для этого мне надо сконтактироваться с этой книжкой и сконтактироваться с ней в альтруистическом виде. Альтруистическое «я». Каким образом я его могу в нашем мире найти, если это «я» будет группа? Ну, хоть в каком-то минимальном виде. Значит, если я соединяюсь с группой и вместе с группой соединяюсь с книгой, которая рассказывает о Творце, то тогда на наше желание влияет. Что влияет? То, что написано в книге. В книге описывается Творец. Тогда действительно от Творца исходит на нас желание. На наше желание свет. Влияние. Давайте я, чтобы вас здесь не... Значит, если я настроен альтруистически, значит, то есть работаю вместе с группой, тогда я обращаюсь к книге, книга рассказывает о Творце, и Творец светит мне. Когда он мне светит, я начинаю ощущать разницу между мною и Творцом. Четвертое действие – это разница между мной и Творцом. Собственное ничтожество минус и величие Творца плюс. С одной стороны, это одна сила, которая обнаруживается во мне, противоречие меня и Творца по статусу. И вторая, это огромная, еще большая тяга к Творцу. Устремление к нему. Иначе меня бы, противоположность меня и Творца, довела бы до того, что я бы просто поднял бы руки и сказал бы, ну, он там где-то абсолютный, а я здесь самый жуткий и низкий, куда нам до него, лучше я залью это все дело каким-нибудь там пивком и забуду об этом, обо всем. И человек бы ушел бы, как уходит в наше время, в наркотики, в депрессии, во все остальное. Если он правильно изучает Каббалу, то на него не сходит вот этот высший свет, третий, который создает в нем четвертый и пятый вид сил. То есть я противоположен Творцу, но у меня к нему огромное стремление. Но это подобно тому, как вот вы молодые парни, вы видите какую-то девушку, ну, она практически недоступна для вас, с одной стороны. Но с другой стороны, у вас нет ни минуты, ни капли отчаяния, вы готовы добиваться ее. То есть, то, что это что-то где-то совершенно недостижимое, вас не охлаждает и не останавливает. Почему я привожу такой, в общем-то, обыденный, земной и грубый пример? А это пример из Каббалы. Каббалисты говорят об этом очень свободно, потому что эти следствия в нашем мире, они поэтому и существуют между мужчинами, между женщинами, как следствие между нашими отношениями с Творцом. Если человек достигает все, своей работой в группе, с книгами, с учебой в распространении, чтобы увеличить эту группу, он распространяет еще кабалу. Если он достигает еще больших и больших и больших усилий, то есть еще больше учит, с еще большей группой, еще больше вызывает на себе ормакив, то этот ормакив вызывает в нем еще большее понимание отличия человека от Творца, что человек это минус, а Творец это плюс, но все равно еще и с большим желанием вверх. Если человек правильно учит, он не разочаруется. Даже если будет видеть себя абсолютно низким, а Творца на недосягаемой высоте. И дойдет до такого состояния, когда четвертая и пятая составляющие силы достигнут своего максимума. Этот максимум называется в Кабале СА. СА – это древняя мера измерения объемов. Это и у египтян, и у израильтян. Еще с древних-древних времен была такая мера. Об этом мы можем и читать и в египетских, и в древнеиудейских источниках. Она называется СА. Значит, когда человек достигает вот этого вот максимального своего желания к Творцу, и одновременно с этим понимание, что это что-то необычайное по сравнению с ним, то есть он находится в состоянии очень сильного желания и очень сильного устремления и очень сильного четкого осознания, что это... Если это случится, то это все, это весь мир. Если он до такого состояния доходит, Баля Зулам пишет об этом на странице 70 в своих письмах. Это подобно он пишет, как парень, который страдает по женщине, и только она ему нужна, и только об этом он думает, и он просто помешан на этой любви, и ничего больше не знает и не видит в мире. Вот мгновение перед сумасшествием от любви. Если достигается такое состояние, и оно только достигается вот этим вот циклом. В группе занятия серьезные с помощью для того, чтобы проявился Творец именно в том, чтобы показал нам наше настоящее место, свое величие и устремление к Нему. Достигается, когда это состояние, это четвертое и пятое состояние. Достигаются они, и сразу же проявляется Творец. Раскрывается Творец. Значит, человек достиг максимального желания, называемого СА. Вызывается такое воздействие на Творца, которое вызывает обратное воздействие такое на человека, которое называется раскрытием. Это раскрытие Творца. Это раскрытие Творца. Оно полностью меняет желание человека. Полностью. Так же, как мы с вами изучали четыре стадии прямого света, свет входит в желание и меняет его. Он делает его большим эгоистическим, затем делает его альтруистическим. Он постоянно меняет желание, как в любые стороны. С альтруистического на эгоистического, с получения на отдачу, ничего, никаких нет проблем у света это все сделать. Так вот, только этого мы и должны ждать. Как только придет к нам вот этот вот последний, этот свет, который изменит нас. Этот свет и называется свет Торы. Потому что он уже исправляет человека. Вот этого цикла всего мы должны достичь. И как можно быстрее пройти его. Понятно? Еще есть вопросы, пожалуйста? Есть. Ну, давай, Москва.
Добрый день, Раф. Меня Петр зовут, но вопрос тут с сайта kabbalabooks.ru. Юрий из Москвы. Вопрос тут целых три в пачке. Первое. Как расценит каббала самоубийство? Если как грех, то почему? И что происходит с точкой в сердце в этот момент и после? Второе. В какой момент точка в сердце покидает умирающее, погибающее тело? И каким образом выбирается новое тело? Должно ли оно быть вновь рожденным или это не имеет значения? И как долго точка сердца может находиться без тела? Вот один вопрос такой.
У меня есть целый цикл лекций, который называется «Восприятие реальности». Что значит наше тело? Оно вообще существует или нет? Ну, конечно, существует. Я себя ущипну, я себе дам, так сказать, пощечину, я себе дерну за волосы. Я это чувствую. Я чувствую внутренние какие-то возбуждения, влияния на себя, физические, внешние. Да? Но это говорит о том, что мои желания какие-то внутри действуют, а тело. А что значит душа? Это тоже желание. Одно желание существует в другом желании. Желание, душа существует в теле. Есть очень интересная статья Баля Сулама, и мы ее недавно проходили. Вообще, а что такое душа? Очень многие люди в мире этим занимаются, все философии, все религии. А что это такое? Душа. Чего-то такое, что есть в человеке. А что есть в человеке? Ну, убьем человека, душа остается, как вы говорите, в нем, или улетает. Сделаем пересадки всех органов в человеке. Душу при этом пересадим в другого или нет? Да? Думали, что душа находится в сердце, затем в селезенке, в печенке. Ну, начнем пересаживать. Уходит она куда-то или нет? Если человек без рук, без ног. Если у человека вообще осталась, ну, не важно, одна голова профессора Дойля, знаете? Или, может, и ее нет? Я не знаю, чего от него останется. Где душа? Куда она исчезает? А если она расплывается по всему телу, а у человека, не дай бог, руку отрубило, значит, уже и от души кусок отрубили, да? Если мы так будем разговаривать о духовной конструкции, мы только себя окончательно запутаем. Потому что надо исходить не из того, что где же в нашем мире душа, а что сам наш мир на самом деле – это мнимая действительность, которая представляется нам в наших самых низких, в самых маленьких желаниях. Наши желания начнут меняться качественно, мы будем видеть совершенно иные миры, иные измерения. И этого мира видеть не будем. Этот мир, кстати говоря, он так и называется в Каббале «Улам Амидуме» – представляемый мир, иллюзорный. И то же самое наше тело. Мне кажется, что я таким выгляжу, занимаю какой-то определенный объем, состою из каких-то таких частей. Это я сам себе таким кажусь. Если бы у меня были бы другие органы восприятия, я бы казался бы себе другим. Собака нас видит в виде какого-то пятна, издающего всевозможные запахи. Змеи видят нас в виде теплового какого-то пятна, которое как-то тут флуктуирует в каком-то объеме перед ней, перед змеей. И так далее. Все зависит от наших органов чувств. Нет такого вообще понятия, как наше тело. нам представляется таким образом, как в компьютере на экране, работа всевозможных сил, векторов. Бегают всякие электрончики по экрану компьютера, а нам кажется картинка живая. Такая картинка, что мы даже от нее восторгаемся, плачем, переживаем или радуемся, возбуждаемся. А это электрончики бегают. Только мы своими органами чувств их таким образом воспринимаем и внутри себя таким образом осознаем. И то же самое с нашим телом. Поэтому говорить о том, что есть тело и есть душа, и причем у человека в нашем состоянии, в нашем мире, такого нет. У человека в нашем мире нет души. И, в общем-то, у человека в нашем мире нету и тела. Это только кажется нам в нашем настоящем состоянии, в наших желаниях, наинизших, самых-самых неисправленных, маленьких, кажется нам, мы сами кажемся состоящими из нашей основы, внутренней какой-то части души, затем тела, затем одеяния на себе и затем внешнего мира. Шорошны шамагуф, левуш и халь. Пять частей, потому что наши пять желаний так градуируются. Изнутри наружу. И только лишь. То есть то, что мы себе представляем, как твердое, жидкое, газообразное, наше тело, перемещение, прошлое, будущее, все что угодно. Это все лишь только силы желания нашего, которое создал Творец. И они нам такими представляются. Об этом говорят сегодня не только каббалисты. Слава Богу, сегодня уже мы можем видеть такие же примерно догадки, еще только догадки, но уже больших, великих психологов, философов, медиков, биологов, которые уже говорят, в общем-то, близко к каббале. Мы уже до этого дошли. Так что насчет души и тела мы с вами сейчас пока говорить не можем, поскольку у нас этого нет. Просто забудьте о том, что вы думали, что у вас есть душа. Нет у вас души. Ни у кого. У вас есть желания. Если вы эти желания начнете внутренне комбинировать и правильно собирать, они соберутся в определенную такую комбинацию серьезную в устремлении к Творцу, они получат из Творца, от Творца силу, которая вместе соберет их и даст им экран, вот тогда эти несколько желаний вместе с экраном будут называться душа. А сейчас пока души у вас нет. То есть я нахожусь в нашем мире в своих пяти желаниях. И эти пять желаний рисуют мне мир. Я и мир. Если я начну себя правильно развивать под воздействием света Торы, то есть занимаясь в группе все, что надо для того, чтобы уподобиться к Творцу, альтруистические какие-то желания, реализуемые через книгу, которая рассказывает о функционировании на высшем уровне, то тогда сверху придет эта сила, которая на мои желания даст экран. Экран вместе с желаниями, называется душа. Вот и все. А у кого экрана нет, у того души нет. Еще вопрос, Москва, да. Я вижу у вас сегодня.
Здравствуйте, дорогой Рав. У меня вот такой вопрос к вам. Если по каббалистическому языку изучение в Торе проходим, мы понимаем, что Моше, Шломо и Давид – это огромные духовные ступени. Можно ли определить, какой ступенью, и вообще существует ли такое определение, как ступень Христа в исправлении нашего духовного развития?
Каббала нам рассказывает только о каббалистах, ни о ком другом. Поэтому ни Будда, ни Христос, ни какие другие большие, в принципе, человеческие деятели, общественные деятели, нам неизвестно о них, о их духовном уровне ничего, потому что сами, в общем-то, нигде в каббалистических текстах они себя не отметили. Я могу только сказать то, что я представляю. Иешуа, как его звали, на иврите имя Христа Иешуа, он учился в Санедрине и изучал там все традиционные еврейские науки. До 30 с лишним лет. Время было, конечно, особое, и очень сложные были вопросы. Мы все равно сейчас их все разобрать не сможем. Я могу только сказать только вкратце, что произошло. Произошло то, что в это время, это было уже после разрушения храма, начал Санедрин, это собрание великих мудрецов, раскалываться. Ну, как при разрушении страны, при оккупации страны, когда все разбегаются, где там министерство, где правительство, все разрушено. Санедрин представлял себе 70 каббалистов, огромных великих каббалистов, у которых были ученики. Он был одним из них. После того, как Санедрин разрушился, все они разбрелись, некоторые из них остались в группах, продолжили писать книги. Вышел, допустим, Талмуд Вавилонский, Талмуд Иерусалимский, в изгнании еще до этого, до последнего изгнания. Продолжилась все равно эра, которая называлась Танаим, а потом Амураим, Гауним. Были такие плеяды, школы великих-великих каббалистов. Они оставили после себя очень много сочинений. Он был одним из учеников этих каббалистов. И кроме него там было еще, я не знаю, сотни точно, если не тысячи. Потому что они постепенно-постепенно отбирались и сортировались, пока они приходили на смену этим же 70 мудрецам. Их число самых этих высших членов Санедрина всегда 70. Это целый парцуф, так называемый, знаете, из 7 сферот, кроме 3 верхних, 7 нижних, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецеход, Йесод, Малхут, и умноженные на 10 в каждой сфере, на 10 частных сферот. 70. Вот. Так вот, ученики не доучились, Санедрин разрушился, и Иешуа, который получил уже имя другое, как Иисус, он организовал свою еврейскую группу. И поскольку, естественно, он не доучился и не смог правильно преподавать, то его оттолкнули, отстранили. И, так сказать, ну, что ли, пошла такая слава о нем, что он неправильно преподает. В итоге это отбросило его в сторону, и он начал это объяснять, то, что он знал, то, что он получил, начал объяснять уже всем остальным, римлянам. Ну, это вообще было в то время же огромная смесь. Пытался тут и там создавать группы каббалистические, вроде бы как понимал. И в итоге это стало религией, христианской религией, в которой, конечно же, есть элементы каббалы. И затем то же самое произошло с мусульманством. Во всех этих религиях, иудаизм тоже, кстати говоря. Сегодняшний иудаизм – это не тот, который был до разрушения храма, то есть до времени Иисуса. И он тоже появился после этого, потому что до разрушения храма, когда был Санедрин, когда были каббалисты, когда люди были в ощущении Творца, в ощущении высшей силы, религии не было. Это была не религия, просто люди жили в ощущении всех миров. Таким образом, тогда существовал иудейский народ, вышедший из Египта. Он существовал на уровне так называемый Мохин де Хая, это в первом храме, и Мохин де Нешама во втором храме. Это огромные уровни высшего света. А потом все разрушилось, упало, и поэтому остались с тех пор у евреев всего лишь обычаи, так называемые. Они не чувствуют высшего мира, они не понимают, для чего они что-то делают. Остались просто обычаи, которые они выполняют. Если вы зайдете там в синагогу или какие-то праздники, вы увидите, они там выполняют всевозможные обычаи. К каббале и к постижению высшего мира и к работе с высшим светом это отношение не имеет. Это просто обычаи, которые называются религия. И эти обычаи есть в видоизмененном виде в этих религиях. Индийская, там, китайская, японская и так далее, там верования более древние, произошедшие еще со времени Вавилона. Как сказано у Авраама Авину, был сын Ицхак от его жены Сары, и еще у него была жена Ктура. И от Ктуры у него детей Ктуры он отправил на восток. Об этом сказано в древней книге, которая с тех времен существует. Называется «Мидраш Раба». Она есть и на русском языке тоже. Вы можете ее найти, «Мидраш Раба», и почитать. И там сказано, он направил в то еще Авраам. Значит, до того, как спустились в Египет, до того, как вышли из него, первый храм, второй храм разрушили, появилось через 300 лет после этого христианство, затем после этого еще там через 400 лет ислам. Я говорю еще со времени Авраама. А с тех пор, когда он отослал своих учеников и детей туда, на восток, там появились вот эти вот религии. Хотя Будда уже оформил и основал эту религию значительно позже. Это уже в нашем веке. А в Китае это еще с тех пор, с давних пор. Вот, и в Японии. Ну, в Японии это перешло из Китая. Вообще, Япония – это практически часть древнего Китая. Вот таким-то образом. Есть только несколько небольших пятен на земле, где существует верование человека, не связанные с тем, что получили они в каком-то виде более-менее искаженным от каббалистов. Это верование, они называются варварскими, но это не варварство в том смысле, что это что-то плохое. Это просто древние примитивные верования, как, допустим, верование Древней Греции, до того, как она получила православие из района Турции, там, так? И так далее. То есть это верование уже в дикие как бы силы природы. И фантазия, которую человек на этом развил. Как вот в сказаниях древнегреческих или там других народов. Вот это то, что я могу сказать. Вообще, это очень серьезная тема. она очень щепетильная тема, очень аккуратно с ней надо обращаться, но я никогда этим сам не занимался. И вот почему. Потому что исследовать в лоб эти вещи нельзя. Все, что происходит в нашем мире, происходит под воздействием высшей силы. Если мы ее изучаем, если мы ее постигаем на высшем уровне, то тогда нам становится ясно, что же она делает на более низких уровнях. Почему и для чего она так делает. Почему сверху вниз эта высшая единая сила проявилась как правая линия в виде ислама, как левая линия в виде христианства, и как средняя линия в виде иудаизма. Тогда мы видим, почему. И тогда мы понимаем, каким образом мы можем исправлять это все вместе. По принципу трех линий. Гимель-Кавим, так называемые. До тех пор, пока это не объединится, исправления не будет. Это должно объединиться, осознаться как необходимое к объединению и начать объединяться. Путь нам кажется на сегодняшний день фантастическим и долгим, но вы увидите, насколько он быстро реализуется в нашем мире, буквально в наше время. Когда мы это изучаем, мы одновременно можем изучать, почему таким образом построены обряды, обычаи в этих религиях. Это же все под воздействием высшей силы. Сверху как спускается, ничего в нашем мире не изобретено. Поэтому ислам использует лунный календарь. Христианство использует солнечный календарь. Иудаизм использует и солнечный, и лунный. И так далее. Здесь все, что вы хотите знать об этих направлениях, цивилизациях, можно все это узнать, но только если мы будем изучать, каким образом, с какой целью, почему именно они исходят из Творца. Нет никого, кроме Него, только Он является этой определяющей их силой. Поэтому каббалисты не изучают историю. Почему там Иисус взял Павла, и вот есть там еще апостолов, и начал с ними пропагандировать свое учение и так далее. Они это не изучают. Потому что все абсолютно действующие лица, кроме Творца, являются следствиями его сил. И поэтому изучается только Творец и его действия. А все остальное, неважно какие пророки, неважно какие великие люди, основатели религий, или кто бы они ни были, неважно. Это все следствие реализации замысла и действия Творца. Почему так должно было произойти, это тоже изучается в Каббале. Мы вчера изучали статью, которая именно и рассказывала нам о том, почему были написаны книги, затем скрыты, затем раскрывались, почему раскрывались через философию, через другие религии, обычаи, должны сейчас снова... В общем, это все изучается в Каббале. Но не фронтально. Потому что фронтально вы обязательно будете пользоваться историческими всевозможными философскими источниками, которые написали люди. А вам это не надо, если вы хотите правильно понять вообще мироздание, вам надо подняться вот до этого уровня, там, где находится Творец. И оттуда сверху видеть, как спускается сила и реализуется на нашем уровне, в нашем мире. Тогда у вас будет правильное понимание. Вам будет трудно его объяснить другим. Вы можете единственное, что делать, помочь им тоже достичь такого же уровня и понять. Но, в принципе, другого выхода нет. Все остальное – это дрязги, это надоумки всевозможных людей, которые, не постигая высшего корня из того, что происходит в нашей жизни, то, что им кажется, выдумывают всякие философии. То, давайте мы сейчас пойдем тогда немножко дальше. Хотя бы один-два пунктика мы с вами пройдем по нашему учебнику, а потом у нас для вас тут есть еще кино, и, так сказать, мы хоть что-то сделаем за сегодняшний день. Пункт 11. Теперь мы сможем понять разницу между духовным и материальным. Видите, давайте учите, вы увидите всю разницу, все отличие, где что находится, и все будет в порядке. Основа – это самое главное. А сами вы сможете решать все эти задачи. С религиями, с цивилизациями, с историей, с физикой, с поведением любого человека. Вы сможете сами это все решать, потому что у вас будет понимание основ всей природы. И для вас тогда будет не страшно вообще видеть любую картину, любой ее фрагмент и правильно понять смысл. Поэтому самое надежное для этого – это просто учить. Теперь мы сможем понять разницу между духовным и материальным. Если желание получать достигло своего окончательного развития, то есть стадии четвертой, последняя пхинадалит, то такое желание называется материальным и находится в нашем мире, ауламазе, на иврите. Если же желание получать еще не достигло своего окончательного развития, то такое желание считается духовным, и оно соответствует четырем мирам абия, которые находятся выше нашего мира. То есть Баля Сулам четко говорит о том, что есть мир бесконечности. Затем существует мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. И затем наш мир. Так вот, в нашем мире желание достигает своего самого последнего, самого грубого развития. Четвертая стадия. Допустим, стадии. Так вот, это четвертая стадия. И вот на этой четвертой стадии, он говорит, это называется материальным, поэтому. Материальное. А все, что до этой четвертой стадии, называется духовное. И теперь ты сможешь понять, что все подъемы и спуски, которые происходят в высших мирах, ни в коем случае не являются перемещением в каком-то мнимом пространстве, а являются только изменениями в размере желания получать. То есть душа поднимается, опускается, еще поднимается, еще опускается и так далее. Все вот эти вот ее перемещения, это перемещение не в пространстве. Духовное пространство – это качественное изменение желаний в человеке. Самый удаленный от Пхины Далит объект находится на самом высоком месте. Вот от этой четвертой стадии находится дальше всего объект на самом высоком месте. Вот мир бесконечности. Чем больше объект приближается к Пхины Далит, тем на более низком месте он находится. То есть от мира бесконечности и до нашего мира, до четвертой стадии, все измеряется или относительно мира бесконечности, или относительно нашего мира. Уровень, духовный уровень объекта духовного. Или он находится на каком-то уровне, определенном духовном, или падает, сейчас находится на другом уровне, или поднимается на следующий уровень и так далее. И эти подъемы и спуски – это изменения в желаниях по количеству и качеству, только лишь. Если мы с вами возьмем предисловие к этой птихе, к нашему, к нашей книге, то здесь его нету. А где же оно есть? Да. А, есть оно, извиняюсь. Есть оно на странице 13 в этой книге. Вступление к статье «Введение науки Каббала». Смотрите, что пишет Баля Сулам. В первом же пункте. Сказано в книге «Зоар», все миры, как высшие, так и низшие, находятся в человеке. Все, что создано вообще в мироздании, создано ради человека, и все живет и развивается благодаря человеку. То есть, мы должны себе представить вообще все это мироздание, так как мы с вами представляли его раньше. высший свет, который создал творение, желание, и затем это желание развивается, и всевозможные изменения этого желания, все, что с ним происходит, называется мирами. Это желание называется первая стадия, а затем оно переходит во вторую, в третью, в четвертую, делает первое сокращение цимцумалев, затем делает экран, затем парцуф Гальгальта и строит, так сказать, миры все, чтобы через эти миры начать возвращаться снова к постижению своего того же состояния, в котором оно было. То есть это желание, только оно и существует. Этот объем только и существует. Кроме него есть только высший свет, который на него воздействует. А все, о чем мы говорим, это происходит внутри него. Все происходит внутри него. Варится внутри этого созданного желания. Мы с вами являемся в нем частичками. Вокруг нас существуют более простые желания, ощущаемые нами как миры. Более внутренние желания, ощущаемые нами как наша внутренняя часть, скрытая от нас, более сложная. Но в общем, нам надо понимать, что кроме вот этого созданного творения, желания, больше нету ничего. Все остальное – это его части, мы с вами и все остальные, кто в них существует. Поэтому, если мы говорим о том, что поднимается душа, опускается душа, или миры поднимаются и опускаются, мы имеем в виду количественные изменения, допустим, какого-то объекта, вот этот вот объект N. И этот N-объект, он меняется по своим параметрам духовным, становится с большим экраном или с меньшим экраном. Это называется или развивается, или уменьшается, или поднимается, или опускается. Пункт 12. Следует понять, что сутью каждого сосуда и сутью всего творения в общем является только желание получать. То есть, весь вот этот объект – это только желание получать, созданное. И никакого отношения к творению, а все, что выходит за рамки желания получать, то есть свет, или существующий извне, или наполняющий, никакого отношения к творению самому не имеет, а относится к сущности Творца. То есть свет или Творец, существующий вне этого желания, или существующий внутри этого желания, наполняющий его, является отдельным, совершенно существующим, кроме желания. И существует всего лишь таким образом два параметра в мироздании – Творец и творение, больше ничего. Видите, как все легко, и не надо нам слишком с вами заблуждаться. Если где-то вдруг о чем-то как-то у вас возникает какой-то в голове яролаж, сразу же возвращайтесь к этому исходному состоянию. Творец творения, Творец воздействует на желание, на творение и меняет его. В этом и заключается все, что только происходит во всем мироздании, в этом мире, в высших мирах, до рождения, после смерти, все что угодно, неважно. Почему же мы рассматриваем желание получать как нечто грубое, отвратительное, требующее исправления, если Творец его создал? Создал его сам с собой, своим высшим воздействием. Настолько, что нам заповедано очистить ее с помощью Торы и заповедей, то есть работы над каждым конкретным желанием. Да? Допустим, желание, какое-то М, Если я это желание исправляю, то вот это исправление называется заповедь. Происходит это исправление этого желания, это желание в изначальном виде неисправленное. Неисправленное. Это исправление происходит под воздействием высшего света. Этот высший свет создал желание, он его и может изменить. Каким образом мы с вами проходили? Из первой стадии сделать вторую, из второй третью. Только высший свет это в состоянии сделать. Так вот этот вот высший свет называется Тора. И таким образом у нас есть исправление желаний, поэтому говорится с помощью Торы, с помощью света высшего. Тора от слова Ор, свет. И с помощью заповедей, с помощью частичных исправлений каждого и каждого желания. Поскольку у нас существует всего 613 желаний, то мы и должны 613 исправлений произвести каждый в своей душе. В противном случае мы не сможем достичь высшей цели замысла творения. После того, как каждый человек достигает своего исправления, он полностью наполняется светом Творца в полном сочетании с ним. Что значит в полном сочетании с ним? Если у меня существует определенное желание, и оно вместе с экраном полностью подобно Творцу, так же, как высший свет отдает, так и я ему отдаю, потому что желание внутри желание, а снаружи на нем экран. Желание вместе с экраном работает на отдачу, так же, как работает высший свет. И поэтому они абсолютно равны. Таким образом, вот это вот творение, исправленное творение, становится равным Творцу. И что значит равным? Не по действию, а по пониманию, осознанию. Осознание Творца. То есть оно находится на его уровне по всем своим параметрам. Не просто так действует автоматически. То есть подставила себя под свет, и свет его исправил. А также, как мы с вами говорили в начале урока, вынуждает свет, указывает свету, как себя исправлять, как маленький ребенок. Мы требуем, чтобы он сказал, что он хочет, чтобы он выразил себя, чтобы научился понимать, что же ему надо, и сам добывать. Вот для этого Творец сделал нас обратными себе, и таким образом, постепенно-постепенно, развиваясь, мы становимся равными ему. Как в нашем мире, дети становятся равными и даже более, чем их родители. На этом мы с вами сегодня закончим урок. Продолжим его, естественно, на следующей неделе. Пишите, звоните. Сегодня через пару часов, через три часа мы с вами встретимся на Ишиват Хаверим, кто будет с нами вместе. А сейчас мы вам покажем несколько наших фильмов. Мы вам покажем... Подожди. Мы сначала им покажем маленький фильм. Если не захотят, 15 минут. После этого, если захотите, сможете остаться еще на фильм, который будет полчаса. Не, лучше так. Хорошо? Все. Потому что с полчасового вдруг они уйдут, а 15 минут все-таки они потерпят. Тогда мы им покажем 15 и 7, а если они захотят, покажем еще и полчаса. Попробуйте посидеть. Будьте здоровы, ребята. Держитесь. Я вас люблю.
Весь источник Каббалы, он происходит из самопостижения. Через человека постигается высший мир. Точно как развивается любая наша наука. Мы исследуем наш мир, с помощью своих органов чувств и дополнительных приборов записываем и умножаем все эти знания. Так и Каббала. Из века в век люди постигали все больше и больше, все глубже и глубже высший мир, записывали, передавали эти знания каббалистические, и так это все развивалось и развивается по наш день. Силы, которые нисходят с высшего мира, с духовного на наш земной мир, они определяют в нашем мире любой участок поверхности Земли, земного шара. На каждый участок действует своя определенная сила. Поэтому говорится, если человек меняет место, он меняет знак своей удачи. На протяжении огромного периода, до 17 примерно века, на поверхность Галилеи, особенно Цфата и Мирона, действовали большие духовные силы, благоприятные, вызывающие духовное развитие человека. И поэтому туда устремлялись люди инстинктивно. Чувствовали, что там действительно находится источник духовный, который может их наполнить. И поэтому в древние времена вся Галилея была заселена так, что не было свободного квадратного метра, так пишется.
Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовеки. И восходит солнце, и заходит солнце, и устремляется к месту своему, где оно восходит. Идет к югу и поворачивает к северу. Кружится, кружится, движется ветер, и на круги свои возвращается ветер. Все реки текут в море, но море не переполняется. К месту, куда реки текут, туда вновь приходят они. Экклезиаст.
Цфат. Это город древних каббалистов. Он особый был город, особенно в то время, по своему духовному насыщению. Это все связано даже с каждым местом в Цфате, где сидел какой-то определенный каббалист, и видно было даже по его книгам, которые он написал, из какого места в Цфате, вот там, где он сидел, настолько в каждом месте, в каждом районе города действовала своя духовная сила. И вот оттуда он и черпал свои знания и по-другому писал, чем его сосед. Не то, что разные вещи, но выявлены по-другому, описаны по-другому. Это очень интересно наблюдать, это дает нам возможность затем каким-то образом сканировать вот эту каббалистическую географию, как бы поверхность Земли в соответствии с нисходящими высшими силами на нее.
Стоит, недоумевая человек, посреди всего происходящего вокруг, и не понимает, как все происходящее связано в одну цельную картину природы, как каждая мельчайшая деталь необходима и выполняет свое предназначение для общего мироздания. Но постепенно, в мере изучения Каббалы, все раскрывается. Нахман из Браслова.
Это часть Каббалы, она изучает также видоизменения этих сил. Ведь мы видим, страны вдруг поднимаются, народы приходят в упадок, исчезают, рождаются, размножаются и снова куда-то переходят, смешиваются и так далее. Почему это происходит? Вследствие изменения высших сил, сила внешне меняется, заставляет, вынуждает какой-то народ перемещаться и так далее. Авдат. Это был город, который стоял на караванном пути, идущем из Древней Персии в Египет. И вдруг он исчезает, пропадает, полностью разрушается. В то время как другие города, такие как Иерихон, Иерусалим, Каир, они остались. Есть еще многие города на этом караванном пути, которые исчезли.
Всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами. Время рождаться и время умирать. Время взламывать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Экклезиаст.
Изменилась та сила духовная, которая держала их в своем подчинении, которая содержала их в себе. Подпитала их, она изменилась. мы даже можем практически прогнозировать в будущем, исходя из этого, какие будут перемены на поверхности Земли вследствие изменения высших сил. Где-то начиная с 2-3 века нашей эры, это сила высшая духовная, которая так благоприятствовала развитию духовному в Галилее, исчезла. И поэтому сказано еще и давно в Талмуде, что Галилея полностью будет духовно разрушена. И с другой стороны сказано, что именно из Галилеи, то есть именно из того места, где есть полнейшее разрушение и нет ничего духовно величественного, то, что было раньше, придет такая сила, которая начнет показывать человечеству, как выйти из низин, из никчемности, из униженности нашего существования и начнет поднимать все человечество вверх. Так и было на протяжении веков, до 15 века, когда появился такой великий каббалист Ари в Цфате. Из поколения в поколение в наш мир нисходят одни и те же души. И они только из поколения в поколение преобразуются, становятся более развитыми. Поэтому в каждом поколении эти души, облачаясь в тела, нуждаются в новой методике постижения высшего мира. Поскольку души в каждом поколении разные, все более развитые, то и методика должна постепенно, постоянно совершенствоваться. И он, Ари, эту методику преобразовал, расширил, поднял на уровень, когда она уже доступна стала любому человеку или группе людей, где бы они ни были, какой бы точке Земли ни занимались. И тогда возникли большие группы каббалистов и в Восточной Европе, и в других странах. Это был 16, 17, 18 век. 19 век потихоньку это дело пропадало, эта методика, она уже была недостаточной для душ, которые в 19 веке нисходили в наш мир, и в 20. И тогда в 20 веке появился уже каббалист Ашлак, мой учитель. А это отец и сын, один за другим, которые, взяв методику книги Зоар, написали на нее комментарий, называемый «Лестница», «Сулам», «Лестница», потому что именно можно последовательно подняться в высший мир, используя эту методику. И на книге Ари, который написал в 15 веке свою вторую методику, они создали комментарий, который называется «Учение о 10 сферотах».
Размер их 10 таков, что нет им конца. Бездна начала и бездна конца. Бездна добра и бездна зла. Бездна возвышенности и бездна низменности. Конец их в начале, их начало в конце. Как пламя, держащееся на угле. Их хозяин един. Книга создания.
Здесь находятся могилы моих двух великих учителей, с которыми я был связан долгие годы. И поэтому все, что я получаю сегодня, я получаю через его душу. Каббала ведь позволяет связаться с душой учителя еще и при жизни. И через него выйти на связь с душами всех каббалистов. Потому что духовный мир – это же связь душ между собой на более высоком уровне существования, там, где они сливаются вообще в одну душу. Тело умирает, душа поднимается, тут же нисходит снова в облачение тела, снова проходит жизнь, накапливается какая-то информация, душа снова поднимается и снова нисходит в следующее тело. И всегда это тело человека-человека, даже более того, мужчина-мужчина. Душа мужская в мужском теле, из кругооборота в круговорот, и также и женская. Эти круговороты, они подобны тому, как мы меняем на себе одежду, допустим. я сменю рубашку, так же душа меняет тело.
Для душ не имеет никакого значения внешняя оболочка, какого она вида, то есть внешний вид человека, его способности, его национальность, его особые качества, они указывают на определенный тип душ. Но в итоге, когда душа исправляется и поднимается вверх, то все души сливаются в одну. Все мужские души сливаются вместе, все в одну мужскую как бы часть. Все женские души сливаются вместе в одну женскую часть, и затем они вместе сливаются в одну душу. Это и есть то слияние Адама и Евы, которое задумано было Творцом. Адам и Ева – это две духовные категории. Это не люди в нашем мире. Две духовные категории. Это две части одной души, мужская и женская части, которые сливаются в одну и образуют вот это совершенное... Это совершенный объект, совершенный сосуд, который полностью заполняется высшим светом. То есть разница между людьми, она существует только в их неисправленном состоянии в нашем мире. Поэтому каббалист, когда он поднимается вверх, нейтрализуя свое тело, свои эгоистические свойства, он сливается со всеми этими душами, ему для этого не надо, конечно, ехать ни на какие могилы и вообще производить какие-то ритуалы. Это все совершенно не нужно, и вообще каббала этим не занимается. Каббалист не должен делать в этом мире никаких физических действий. Все его действия – это действия внутренние.
Кому неизвестна мудрость каббалы, тот может постичь только внешнее, видимое, материальное. Но главное – это внутреннее, постигаемое путями внутреннего управления. Рамхаль.
Вокруг нас существует огромное количество информации. Я являюсь приемником этой информации, но в очень маленьком диапазоне. Осязание, обоняние, зрение, слух, тактильное ощущение. 5 органов чувств. Если бы мы могли расширить эти все органы чувств до бесконечности, без всяких ограничений, мы бы увидели настоящий мир. Каббала создает дополнительный орган чувств, так называемый экран. И в этом экране человек начинает ощущать не тела, а еще дополнительно души. Он ощущает высшие источники, то, что влияет на наш мир, каким образом спускается на него указания, приказы, управление высшее ощущает он в этом шестом органе чувств.
Воссияет вам чудно истина, лишь ее уста изрекут, а все, что раскроется в откровении, вы увидите, и никто другой. Баля Сулам.
Вы знаете, что есть картина, которая написана таким, картина, которая написана определенным образом, многослойным. Надо расфокусировать зрение и присмотреться, и тогда вы увидите внутри картины еще много-много-много слоев, и там внутренняя жизнь. Каббала, она позволяет с помощью шестого органа чувств настроиться на такую частоту, когда вы видите внешний мир полностью во всем его объеме, мир душ, мир существование до рождения и после смерти человека. Это позволяет вам ответить на вопрос о смысле жизни, между началом ее и концом. Это позволяет вам увидеть, как правильно себя вести, чтобы эта жизнь была максимально эффективной. Это позволяет вам увидеть вашу миссию во всех ваших кругооборотах жизни и до настоящего кругооборота и после нее. То есть вы выходите на такой уровень существования, когда ощущаете вечность и совершенство. Каббала, она построена на том, чтобы развить именно шестой орган чувств. А остальные развивает так же, как обычно. То есть человек ни в коем случае не должен уходить из этого мира, отдаляться от него. Он не должен ограничивать себя ни в чем. Он должен жить, работать, иметь семью, вращаться вокруг себе подобных. Творить, отдавать обществу и получать от общества, быть абсолютно нормальным человеком. И именно в этом состоянии рождать в себе шестой орган чувств. Если человек начинает с помощью каббалистической методики сам приближать себя к высшему миру, то этим он меняет качество событий, которые с ним должны произойти,
их ощущение в себе на положительное. И в мере того, насколько он движется сам к высшему миру, он меняет влияние высшего источника на себя с отрицательного на положительное.
Это свечение снаружи постепенно, по мере изучения каббалы, дает человеку ощущение тяги к высшему, и нисходит на него очищающая сила, влекущая человека к совершенству. Баля Сулам.
В принципе, весь путь человечества, все его развитие, оно и предусматривает в итоге восхождение каждого человека, независимо где бы он ни был, кто бы он ни был, на такой максимальный уровень существования.
Человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Высшему. Человек помещен между совершенством и недостатками, и он в состоянии приобрести совершенство. Рамхаль. Песнь, подобная роднику свыше, отдохновению высшего, бине. Песнь, для которой украшается святое высшее имя, то есть Малхут, и потому она святая святых. Книга Зоар, недельная глава Трума. Прими наши мольбы. Прими наши мольбы. Это молитва многих. Молитва многих означает такое состояние человека, когда он раскрывает, что в нем пока еще действуют разные силы. И не все они направлены к слиянию с Творцом. И когда человек разберет их, прочувствует, выяснит одну за одной, то приходит к подъему ман, просьбы, молитвы, говоря: «Прими наши мольбы». Он просит, чтобы пришла высшая сила и исправила в нем эти противоположные, отличающиеся друг от друга силы, придав им одно желание, одно намерение, чтобы во всех них, несмотря на их противоположность и различия, он почувствовал одно течение, одно стремление, ведущее лишь к своему источнику. Написано «от вечера и до утра». То есть в таких состояниях, когда ему светит высшая сила, и когда она не светит, он поднимает свою молитву, пока она не станет совершенной, и он не получит на нее ответ. Тогда в нем объединятся все его просьбы и желания, все они станут одним большим духовным сосудом, в котором он достигнет слияния со своим Творцом. Эту песню мы поем в день поминовения, то есть в состоянии, когда раскрываются пустые сосуды, пустые келим. Однако за счет этой мольбы, наших просьб об исправлении, мы получаем свыше свет, возвращающий к источнику. А когда кли, духовный сосуд, исправляется, оно достигает состояния, в котором наполняется всем светом любви и слияния.